Всем привет! С вами второй сезон подкаста «Безопасная среда» и его ведущие Настя и Аня. Мы две психиатрки и психотерапевтки, по безопасным средам обсуждаем в наших выпусках психическое здоровье, терапию и лайфхаки о том, как заботиться о себе и близких.
Мы хотим развенчать страхи о психиатрии, дестигматизировать психические расстройства, и мы надеемся, что наш подкаст поможет вам лучше понимать себя.
У всех уже давно на слуху термин «выгорание», но мало кто знает, что это есть на самом деле в международной классификации болезней. Аня, вот ты об этом знала?
Нет, честно, я правда понятия об этом не имела.
Я тоже не имела понятия, пока не стала готовиться к выпуску. Ну а он там есть, между тем. Правда, не в разделе «психические расстройства», а в классе «факторы, влияющие на состояние здоровья населения и обращение в учреждения здравоохранения». Что же все-таки такое выгорание?
Выгорание – это состояние эмоционального, физического и умственного истощения, вызванное чрезмерным и длительным стрессом. Это происходит, когда вы чувствуете себя подавленным, эмоционально опустошенным и не способным удовлетворить постоянные требования. По мере того, как стресс продолжается, вы начинаете терять интерес и мотивацию, которые в первую очередь заставили вас взять на себя определенную роль.
Выгорание снижает производительность и истощает вашу энергию, заставляя вас чувствовать себя все более беспомощными, циничными и истощенными. В конце концов, вы можете почувствовать, что вам уже больше просто нечего давать.
И проявляется оно, как вы, может быть, уже знаете, тремя аспектами – чувством истощения, цинизмом и неэффективностью на работе. Думаю, это достаточно очевидно, что выгорание ухудшает как личное, так и социальное функционирование. Сюда можно отнести снижение качества работы, физического или психического здоровья. И последствия выгорания могут быть действительно очень дорогостоящими. И не только для отдельного работника, но и для всех, кого вообще затрагивает этот человек.
Как мы уже сказали, чувство истощения – это один из симптомов. Это можно описать как ощущение перенапряжения и отсутствие своих эмоциональных и физических ресурсов. Можно чувствовать себя опустошенным и как будто нет никакого источника восстановления ресурсов. И вроде бы даже едешь в отпуск на 2 недели, и все говорит о том, что ты должен отдохнуть, восстановиться и почувствовать себя лучше, но отдых не приносит облегчения. Тебе такое знакомо, Ань?
Для меня это очень хорошо знакомая история. Да, действительно, я понимаю, о чем тут речь, и я вообще пришла к выводу, что 2 недели даже для отпуска это, конечно, безусловно, мало, потому что ты там первое время будешь вообще осознавать, что что-то поменялось в твоей жизни, и сложно настроиться на сам отпуск, не говоря уже о том, что тебе нужно как-то отдохнуть. И на самом деле не все люди знают, как правильно отдыхать и что делать для того, чтобы отдохнуть, но это другая история, не будем ее касаться.
Но на самом деле, да, особенно если берешь 1 неделю, ты только под конец этой первой недели начинаешь понимать, что можно выдохнуть, а потом тебе снова на работу. И это просто как такая ретравматизация, и лучше вообще тогда отпуск не брать. Ох. Также к одному из симптомов относятся цинизм и дегуманизация. То есть негативная, враждебная или чрезмерно отстраненная реакция на работу, на пациентов, клиентов или даже коллег. Здесь опять же все эти жалобы людей на врачей, которые проявляют недостаточно эмпатии и сопереживания, или даже бывают грубы и жестоки.
Профессиональная неэффективность означает снижение чувства собственной компетентности и производительности на работе. Люди испытывают растущее чувство неадекватности в отношении своей способности хорошо выполнять свою работу. А как понять, что вот вы уже на пути вообще к выгоранию, вот к этой самой точке?
Ну, если, например, каждый день кажется плохим днем, если забота о своей работе или домашней жизни кажется пустой тратой времени и энергии, если ты все время уставший, если большая часть твоего дня тратится на задачи, которые ты считаешь либо ужасно скучными, или подавляющими, и если ты чувствуешь, что ничто из того, что ты делаешь, не имеет значения и не ценится. А как же все-таки могут выглядеть симптомы выгорания в реальной жизни?
У большинства из нас бывают дни, когда мы чувствуем себя беспомощными, перегруженными или недооцененными. Когда для того, чтобы вытащить себя из постели, требуются просто титанические усилия. Но если так происходит каждый день, и вы чувствуете себя так большую часть времени, то, возможно, у вас выгорание.
Да, надо говориться, что выгорание — это, конечно, постепенный процесс. Это не происходит в одночасье, но может подкрасться к вам незаметно. Поначалу признаки и симптомы неуловимы, но со временем становится все хуже. Думайте о ранних симптомах, как о красных флажках, указывающих на то, что что-то не так, что необходимо устранить. Если вы будете внимательны и активно уменьшите свой стресс, вы сможете предотвратить серьезный срыв. А если будете игнорировать их, вы в конечном итоге выгорите.
Ты сказала о красных флажках. Что тут именно имеется в виду?
Ну, здесь красные флаги бывают из нескольких сфер. И если мы говорим, например, про физические признаки и симптомы выгорания, то это вот как раз-таки то чувство, постоянное чувство или большая часть времени чувство усталости и опустошения, сниженный иммунитет, частые заболевания, частые головные боли или мышечные боли, а также изменение аппетита и привычек сна.
А эмоциональные признаки — это чувство неудачи и неуверенности в себе, чувство беспомощности, как будто бы ты находишься в ловушке или что всё, битва окончена, и ты проиграл, отрешенность, чувство одиночества в этом мире, потеря мотивации — все более циничный и негативный прогноз на настоящее будущее, снижение удовлетворенности и чувство выполненного долга.
Да, и как же это отражается на поведении? Мы можем уходить от ответственности, изолировать себя от других, медлить, тратить больше времени на то, чтобы что-то сделать. Можно использовать пищу, наркотики и алкоголь, чтобы справиться с этим, вымещать свое разочарование на других людей, прогуливать работу или приходить поздно и уходить рано.
Это звучит очень похоже на симптомы, которые мы замечаем, когда находимся в стрессе. А есть ли какая-то разница между стрессом и выгоранием?
Выгорание может быть результатом непрекращающегося стресса, но это не то же самое, что слишком сильный стресс. Стресс, по большому счету, описывает все с приставкой «слишком много». Слишком много давления, которое от нас требует слишком много физических и умственных усилий. Однако люди, испытывающие стресс, все еще могут представить, что если они смогут взять все под контроль или уменьшить стресс, то они почувствуют себя лучше.
Ну да, с другой стороны, выгорание — это про приставку «недостаточно». Быть выгоревшим означает чувствовать себя опустошенным или умственно истощенным, лишенным мотивации или безразличным. Люди, переживающие эмоциональное выгорание, часто не видят никакой надежды на позитивные изменения в своей ситуации. При чрезмерном стрессе кажется, что вы тонете в ответственности, и выгорание — это ощущение того, что вы полностью уже высохли. И хотя вы обычно осознаете, что находитесь в состоянии сильного стресса и напряжения, вы не всегда замечаете выгорание, когда это происходит.
Итак, мы с вами плавно подошли к тому, откуда вообще берется выгорание.
Выгорание часто связано с нашей работой, конечно же. Но на самом деле любой, кто чувствует себя переутомленным или недооцененным, подвержен риску выгорания. Будь то трудолюбивый офисный работник, у которого не было отпуска в течение многих лет, и заканчивая измотанной матерью-домохозяйкой, ухаживающей за детьми, работой по дому или стареющими родителями.
Да, это очень важно, что не обязательно быть врачом или офисным работником, чтобы выгореть. Это могут быть и студенты, и молодые мамы. И механизм здесь как будто ясен. Чрезмерная усталость ведет к тому, что ресурс истощается.
Другие факторы способствуют выгоранию, включая ваш образ жизни и черты личности. На самом деле то, что вы делаете в свободное время и как вы смотрите на мир, может сыграть такую же большую роль в возникновении подавляющего стресса, как требования работы или дома.
А вот это уже очень интересно, да, так как не очень очевидно. Что бы мы выделили как причины, связанные именно с работой?
Это ощущение, что вы практически не контролируете свою работу. Отсутствие признания или вознаграждения за хорошую работу, неясные или чрезмерно требовательные ожидания от работы, выполнение работы, которая монотонна или не вызывает возражений, и работа в условиях хаоса или высокого давления.
Да, кстати, я пока готовилась к выпуску, видела исследование про причины выгорания медицинских работников, и 58% из них называли бюрократию одной из причин. И это, конечно, мрак.
Слушай, ну неудивительно.
Да, это правда.
А образ жизни как-то влияет вообще на выгорание, скажи?
Да, конечно, слишком много работать, не имея достаточного времени для общения или отдыха, это тоже фактор риска, ну это... Тот самый пресловутый нарушенный work-life balance, да, или баланс между работой и жизнью. Также на это влияет отсутствие близких, поддерживающих отношений, или когда человек берет на себя слишком много обязанностей, не получая достаточной помощи от других, ну а также хронический недосып. Ну а личностные черты могут как-то способствовать выгоранию?
Да, я думаю, тут достаточно очевидно, что, конечно же, здесь в списке будет перфекционизм. Да, ничто никогда не бывает достаточно хорошо. Потом это потребность контролировать ситуацию, нежелание делегировать полномочия другим. Ну, это вообще на самом деле тоже в копилочку перфекционизма.
Угу.
Высокие стандарты, стремление к достижениям, туда же, да, и пессимистический взгляд на себя и мир.
Кстати, когда начальник перфекционист, это все тоже страдают. Такие люди могут не уважать ваши границы, звонить вне рабочего времени, требовать решения задачи еще вчера, а также давить на сотрудника, если он вообще вздумал отправиться в отпуск. Обычно такое поведение у сотрудников в цивилизованных странах не поощряется, даже если перфекционист вообще не давит на кого. То есть он сам там что-то делает, до ночи сидит. Ну, казалось бы, какой вред от этого другим людям? Как ты думаешь, почему все-таки это не поощряется?
Мне кажется, что здесь играет такой факт, что если ты видишь, что твой коллега, например, работает больше часов, чем ты, и если он ночью там доступен в сети, то ты автоматически начинаешь думать плохо про свои качества, про себя как работника, или тебе может быть стыдно, и ты тоже будешь стараться соответствовать вот этим высоким стандартам.
Да, абсолютно верно. Ну и самое важное, наверное, да, что мы можем предложить нашим слушателям, как помочь справиться с выгоранием?
Первый совет — стоит обратиться к другим людям. Что имеется в виду? Обратитесь к самым близким для вас людям, таким как ваш партнер, семья и друзья. Открытость не сделает вас обузой для других. На самом деле большинству друзей и близких будет лестно, что вы доверяете им достаточно для того, чтобы обратиться к ним, и это только укрепит вашу дружбу. Постарайтесь не думать о том, что вас гложет, а выделить время, которое вы проводите с близкими, позитивным и приятным.
Будьте более общительны со своими коллегами. Развитие дружеских отношений на работе, на самом деле, может помочь защитить вас от выгорания. Например, когда вы делаете перерыв, вместо того, чтобы переключать свое внимание на смартфон, попробуйте поговорить со своими коллегами. Или запланируйте совместные общественные мероприятия после работы. Но мы вон тоже, Ань, вместе работаем, дружим, много друзей нашли с тобой на работе.
Звучит так странно, общественные мероприятия. Можно просто сказать, наверное, какие-то социальные контакты, социальные связанности. Можно вместе пойти в бар, короче говоря.
Окей.
Ограничьте свои контакты с негативными людьми. Общение с негативно настроенными людьми, которые только делают, что жалуются, только ухудшит ваше настроение и мировоззрение. Если вам приходится работать с негативным человеком, постарайтесь ограничить количество времени, которое вы проводите вместе. Мне как человеку, который любит жаловаться, очень обидно.
Или можно найти такого же человека, который тоже любит жаловаться, и просто как-то вентилировать друг другу это. Подключитесь к делу или группе сообщества, которые лично значимы для вас. Присоединение к религиозной, социальной или группе поддержки может дать вам возможность поговорить с единомышленниками о том, как справляться с ежедневным стрессом, а также завести новых друзей. Ну вот это те же самые наши профессиональные ассоциации или просто интервизии, да, где мы обсуждаем какие-то проблемы, получаем валидацию, жалуемся друг другу. Это очень помогает держаться на плаву.
Ну и в целом надо сказать, что найти новых друзей вообще-то никогда не поздно.
Вторым советом о том, как справиться с выгоранием, будет переосмысление своего взгляда на работу. Если у вас работа, которая заставляет вас сбиваться с ног, или она монотонная и неудовлетворительная, самый эффективный способ борьбы с выгоранием здесь будет уволиться и вместо этого найти работу, которую вы любите. Конечно, для многих из нас смена работы или карьеры далеко не является практическим решением или вообще не всегда возможно. Особенно в эпоху пандемии, когда многие вообще потеряли работу. Мы уже счастливы хотя бы из-за того, что у нас есть работа и деньги, которые оплачивают нам счета. Однако, какова бы ни была ваша ситуация, вы все равно можете, наверное, предпринять какие-то шаги, чтобы улучшить свое душевное состояние.
Постарайтесь найти какую-то ценность в вашей работе. Даже в некоторых повседневных работах или делах вы часто можете сосредоточиться на том, как ваша роль помогает другим или предоставляет столь необходимый продукт или услугу. Сосредоточьтесь на тех аспектах работы, которые вам действительно нравятся, даже если это просто общение с коллегами за обедом. Изменение вашего отношения к работе может помочь вам восстановить чувство цели и контроля.
И опять же здесь про равновесие в своей жизни. И если вы ненавидите свою работу, ищите смысл и удовлетворение в другом месте своей жизни. В семье, в друзьях, в хобби или в какой-нибудь волонтерской работе. Сосредоточьтесь на тех аспектах вашей жизни, которые приносят вам радость.
Налаживайте социальные контакты со своими коллегами. Наличие прочных связей на рабочем месте может помочь уменьшить монотонность и противодействовать эффектам выгорания. Наличие друзей, с которыми можно поболтать и пошутить в течение дня, может помочь снять стресс от невыполненной или сложной работы, улучшить производительность вашей работы, ну или просто помочь вам пережить трудный денек.
Да, ну а если ничего из этого уже невозможно или не помогает, возьмите отгул. Если выгорание кажется неизбежным, попробуйте вот прерваться в работе, прям сделать полный перерыв. Попросите о временном отпуске, используйте все свои больничные, используйте, в общем, свободное время, чтобы зарядить свою батарейку и заняться другими методами восстановления.
Совет номер 3. Пересмотрите свои приоритеты. Выгорание — это неоспоримый признак того, что что-то важное в вашей жизни не работает. Найдите время, чтобы подумать о своих надеждах, целях, мечтах. Вы пренебрегаете чем-то действительно важным для вас. Это может стать возможностью заново открыть для себя то, что действительно делает вас счастливым. Это возможность замедлиться и дать себе время отдохнуть, поразмыслить и исцелиться.
Научитесь устанавливать границы. И здесь это про говорить «нет» всяким просьбам. И это очень важно. Многие боятся отказывать, так как это может расстроить или даже разозлить начальника, повлиять на скорость продвижения по работе или лишить тебя какой-то прибыли. Конечно, слышать «нет» неприятно, но это внушает людям уважение. Никто не уважает безотказных людей, но всех их любят, так как можно сесть на шею и свесить ножки. Все-таки никому не отказывать, стратегия хоть это и кажется эффективной, но на самом деле она не работает. Выгоревший сотрудник просто не сможет эффективно работать и зарабатывать деньги или продвигаться по службе.
Да, мне в этом контексте очень нравится такой старый анекдот, что больше всех в колхозе работала лошадь, но председателем она так и не стала.
Блин, отлично.
Следующий совет. Сделайте ежедневный перерыв в технологиях. Установите время каждый день, когда вы полностью отключаетесь. Уберите ноутбук, выключите телефон и перестаньте проверять электронную почту или социальные сети.
Да, Ань. Перестаньте проверять социальные сети.
Так. Кстати, даже если это просто общение с друзьями, я прям физически чувствую, как шестеренки в моем мозгу все еще продолжают крутиться. И это мы про друзей говорим. А с недрузьями там вообще все намного, конечно, тяжелее и хуже.
Да. Ну и, конечно же, выделяйте время для отдыха. Это как раз, опять же, work-life balance. После работы не занимайтесь работой. Достаточно спите, хорошо и регулярно питайтесь, занимайтесь спортом. Такие универсальные вещи действительно работают. Я знаю, что это, может быть, странно звучит, и все люди от нас все время ждут какой-то изощренный рецепт поддержания психического здоровья, но на самом деле такого рецепта нет. Режим работы и отдыха, регулярное питание, спорт. Все. Хорошо, Аня, как ты сама лично занимаешься профилактикой своего выгорания?
Тебе не стыдно такое меня спрашивать?
Нет, мне не стыдно. Расскажи, пожалуйста, нашим слушателям. Это очень интересно.
Я никак не занимаюсь профилактикой эмоционального выгорания, Настя. Но надо что-то ответить. Что тут ответить-то?
Если ты не занимаешься, то расскажи, как планируешь в ближайшее время, после того, как мы с тобой этот прекрасный, чудесный выпуск сделаем.
Да, Настя, мне, правда, пока нечем особо, к сожалению, похвастаться. Меня сейчас очень сильно греет и мотивирует, правда мотивирует на моей работе, это то, что я планирую свой отпуск. Я жду этого с таким просто воодушевлением и предвосхищением. Мне это супер помогает. А еще мне, правда, очень сильно помогают мои друзья.
Клево.
А у тебя как?
Честно говоря, я целенаправленного, наверное, тоже сама ничего не делаю, но я поняла, что я делаю профилактику выгорания, когда я не так давно познакомилась с новыми русскоговорящими друзьями, и они меня спросили, когда узнали, что я психотерапевт, что, боже, а, наверное, ты все время диагностируешь людей, или ты все время там ставишь какие-то, проводишь параллели, или замечаешь что-то, анализируешь. И я поняла, что вообще-то нет. Когда у меня заканчивается работа, я условно закрываю ноутбук и просто вообще об этом не думаю. Я не занимаюсь анализом. Я не думаю, действительно, вот это как раз рекомендация. Я занимаюсь работой только на работе. Вне работы просто у меня голова абсолютно пустая. Понятно, что так невозможно всегда делать. И иногда есть какие-то проблемы, о которых мы обсуждаем и говорим с друзьями, или которые все равно нам лезут в голову, даже если это выходной. Но как-то у меня само собой получилось не забирать с работы работу. И это, на самом деле, очень сильно мне помогает. А еще важно, мне кажется, ну, ты знаешь, да, у нас с тобой сессии по 50 минут, а потом 10 минут перерыв до следующей сессии. И я раньше как-то думала, да ну, что там 10 минут? Кому вообще это, какую роль это сыграет? Ну, подумаешь, там задержусь, сям задержусь.
Mm-hmm.
Но когда я стала более внимательно и четко выставлять свои границы и говорить, все, 50 минут, у нас, к сожалению, закончилось время, и вставать, делать прогулку небольшую, да, это 5 минут, но там, тем не менее, растягиваться или просто тискать свою кошку в этот перерыв, это сильно помогает реально справляться, потому что 5 таких или 6 таких 10-минутных перерывов, и это уже час отдыха. И это очень важно.
Угу. Слушай, это крутая штука, потому что я читала исследования по поводу того, почему у психологов тайминг стандартный 50 минут. И в основном, конечно, там были такие объяснения на тему того, что, ну, специалисту же надо в туалет сходить и документы заполнить. А, ну, твое объяснение...
В туалет это тоже важно.
Ну, твое объяснение мне, ну, кстати, даже больше нравится, потому что потискать своего котика — это всегда здорово. Я подумала сейчас, когда ты говорила по поводу, ну, какой-то заботы о себе, и это не совсем про соцсети, но... Я раньше постоянно проверяла почту для того, чтобы мне казалось, что я могу что-то упустить, и я испытывала какую-то тревогу, если я этого не сделала, потому что, ну как это вообще, я же должна быть на связи. И когда я сократила целенаправленно вот эти постоянные проверки, то есть сначала сократила до 2 раз в день, условно, это утро-вечер, когда я еду с работы, до 1 вообще раза в день, мне стало намного проще, намного легче, и я это правда позволило мне расслабиться и отдохнуть.
Угу. Чем меньше это делаешь, тем меньше об этом потом думаешь. Это правда. Угу. Круто, видишь, ты молодец, все-таки ты что-то делаешь, и это здорово. Друзья, не забывайте о себе и своих потребностях. И если вы будете хорошо о себе заботиться, то вам будет проще заботиться о других людях и быть эффективным. Ну что ж, друзья, на сегодня у нас пока все. Мы надеемся, что наш сегодняшний выпуск помог вам разобраться в этой теме.
Мы открыты к предложениям и темам, которые бы вам были бы интересны. Спасибо всем за внимание, и мы с радостью ждем вашу обратную связь, вопросы, комментарии и желаем вам хорошего дня. Подписывайтесь и ставьте лайки. Пока.
Пока.